говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Под главные темы нашего эфира. На воскресенье в Москве запланировано несколько протестных акций, в том числе организованный Алексеем Навальным антикризисный марш «Весна». В Петербурге учителя опасаются, что в ближайшее время произойдет сокращение зарплат. В Москве открывается школа наследия, новый просветительский проект «Архнадзора». Прокремлевское движение «Антимайдан» в эти минуты пикетирует московский офис «Радио Свобода». Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в воскресенье 1 марта в Москве пройдут сразу несколько протестных акций. Самая крупная – антикризисный марш «Весна», объединивший различные силы и движения и инициированная оппозиционером Алексеем Навальным. Этот марш пройдет в московском районе Марьино. Из-за того, что акция проходит в спальном районе, партия «Яблоко» отказалась сотрудничать с организаторами марша и проводит собственную акцию в центре Москвы. Также шествием и митингом выходит КПРФ. Всего на этот день в мэрию Москвы подано больше 10 заявок. Что же касается самого марша «Весна», к которому пока намерены присоединиться 12 тысяч человек, то в нем собирается участвовать непримиримая колонна, состоящая из радикальных молодежных групп националистического толка. Организаторы обещают не допустить беспорядков. С подробностями моя коллега Динара Седдикова.
В пятницу один из инициаторов самого многочисленного, по прогнозам, объединенного марша оппозиции под названием «Весна» Алексей Навальный пытается обжаловать свой арест и на марш, скорее всего, не попадет. В прошлый четверг Пресненский суд Москвы арестовал его на 15 суток за якобы незаконную агитацию в метро. У «Весны» большой состав организаторов поддержали идею «Партия прогресса» Алексея Навального, РПР «Парнас», «Демократический выбор», «Движение солидарность», «Партия 5 декабря» и «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Партия «Яблоко» участвовала в переговорах об организации марша, но в итоге от участия в нем отказалась. «Категорически не поддерживаю уступку, на которую пошел оргкомитет «Весны» согласиться с мэрией на марш в Марьине, а не в центре Москвы». В итоге «Яблоко» выходит на антивоенные пикеты, не требующие согласования, на Тверскую улицу, место, первоначально запланированное для марша «Весна». Акция пройдет в час, поэтому желающие успеют после поехать и в Марьино, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Нам кажется важным, что именно в том месте, где было заявлено шествие, провести эту акцию, поскольку власти в издевательской форме предложили абсолютно неприемлемое для нас место на окраине Москвы в спальном районе. Тем самым они показали свое отношение к оппозиции. Наши принципы таковы, что в подобных случаях мы всегда в какой-то форме проводим мероприятия именно там, где мы заявили, а не там, куда хотят отослать чиновники.
Позиция оппозиции по отношению к мэрии не единственная причина, да, разногласия? Вы же еще против размытой повестки.
Да, но мы с самого начала выступили против размытой повестки. Тем не менее, все-таки мы не хотели выглядеть какими-то раскольниками и готовы были сформировать антивоенную колонну внутри антикризисного марша. Но последней каплей было, конечно, согласие организаторов на перенос всей этой акции в Марьино. В Марьино, по-моему, можно протестовать только против плохой уборки снега. Там нет учреждений даже государственных.
Также отдельную акцию проведет движение «Моссовет». Ее представители утверждают, что запланировали митинг 1 марта задолго до решения организаторов «Весны». И на собрании этому посвященному присутствовали соратники Навального. Митинг за отставку правительства Москвы пройдет на Суворовской площади в 3 часа дня, говорит координатор «Моссовета» Ангелина Еньшина.
Если у нас невозможны преобразования, если у нас невозможно что-то решить, начиная с низов и заканчивая верхами, значит, что-то работает не так. Значит, виновата власть. Мы собрались на первое собрание митинга медиков 14 декабря и обсудили идею о том, почему ничего не работает, да, то есть что дальше. И вот пришла в голову идея о том, что необходимо сделать митинг за отставку московского правительства. Эта идея за новогодние каникулы она развелась. 14 января, если не ошибаюсь, у нас состоялось общее большое собрание, на которое пришли активисты разных социальных инициативных групп, всевозможных организаций. Были приглашены все оппозиционные партии, то есть там, начиная от КПРФ, заканчивая небольшими движениями. А на этом мероприятии мы решили делать нашу акцию 1 марта. Однако в итоге получилось, что все организации стали делать в тот же день, но уже по отдельности. Хотя вот все, кто сейчас делает параллельно митинги. На самом деле все их представители были на том собрании 14 февраля. Они все есть в записи, они все есть в протоколе. Мы с ними общались по поводу ситуации. С ними не сошлись по нескольким причинам. То есть первая из причин – они будут делать марш, а не митинг. То есть так или иначе мы должны проблемы озвучить.
Отказалась от участия в весне и партия «Гражданская платформа». Коммунистическая партия России согласовала отдельный митинг примерно в том же месте, где и рассчитывали устроить весну, на Тверском бульваре. Шествие, как указано в уведомлении, запланировано по Бульварному кольцу, а затем по Новому Арбату. Организаторам весны отказали в шествии по Тверской из-за возможного нарушения работы их городской инфраструктуры. На марше «Весна» формировать отдельные колонны организаторы не планируют, но участникам не возбраняется заняться этим самим. Известно, что по инициативе адвокатов украинской военнослужащей Надежды Савченко, голодающей уже 77 дней, выйдут на марш ее сторонники. Комитет 6 мая поддержит узников Болотной. Возможно, соберутся медики, ЛГБТ-представители и многодетные матери. Колонны со своей символикой тоже допускаются, однако без запрещенных или радикальных лозунгов. Свою колонну под названием «Блок либертарных сил» собирают анархисты и антиавторитарные социалисты. Член движения «Автономное действие» Марина Попова говорит, что даже либералы, наконец, поняли важность социальных лозунгов, поэтому грех не выйти на этот марш.
Мы идем с лозунгом «Капитализм в кризисе, дайте ему умереть». Это обусловлено нашей анархистской и левой позицией, что причина экономического кризиса в самом капитализме. И человечество избавится от экономических кризисов только когда установит другую экономическую систему, которая будет предусматривать отсутствие эксплуататоров, которые присваивают результаты труда большинству, и планирование экономики всеми трудящимися. Что касается нынешней ситуации, то экономический кризис зашел так далеко, что об этом заговорили даже те оппозиционеры, которые еще во время протестов 2011-2012 года, когда левые предлагали им включить в повестку 100-тысячных протестов социальные требования, от них отмахивались, то сейчас они уже сами инициируют проведение маршей под этими требованиями. То есть, видимо, даже они уже не смогли об этом молчать, настолько все это далеко зашло.
Они еще выходят под тем предлогом, что, собственно, из-за Крыма и из-за войны такая ситуация сложилась.
Крым, собственно, авторитарная и репрессивная политика и закручивание гаек – это опять же следствие неолиберальной политики и экономического кризиса. Потому что все это закручивание гаек, оно в первую очередь нужно для того, чтобы подавлять будущие протесты трудящихся, которые при дальнейшем ухудшении жизни, естественно, будут протестовать, и это будет угрожать уже экономическим интересам российской буржуазии.
Националисты в этот раз не намерены организованно участвовать в марше. Лидер объединенного движения «Русские» Дмитрий Демушкин говорит, из-за того, что в число узников и политзаключенных оппозиция арестованного соратника Александра Белова не включила.
У меня был запланирован турнир по полноконтактным боям на 1 марта. Националисты традиционно 1 марта уже 5 лет празднуют День Героев, который либералы никак не учли. Ну и, собственно, еще нам не очень понравилось. Мы бы, может быть, и подумали бы, но нам не понравилось, что они не выступили в комитет в поддержку Белова, потому что и с повесткой националистов, потому что у нас есть своя повестка, и мы хотим участвовать в принятии решения, а не так, чтобы нас перед фактом ставили, куда идти, куда не идти. Ну, из объединения люди в частном порядке или не в частном там пойдут, я не могу сейчас сказать, сколько там будет людей. Я организацией не буду заниматься, это точно.
Свою акцию в День Героев вы будете организовывать?
Да, возложение цветов мы все равно сделаем. Ну и памяти 6-й роты и Псковского десанта будет турнир вот этот по полноконтактному бою мы проведем, посвященный подвигу роты псковских десантников.
А были переговоры по поводу Белова, что говорили?
Ну, сказали, что одни люди сказали, что поддержать не могут, потому что ждут там получения гражданства Великобритании. Вторые сказали, что мы вам перезвоним, прошел месяц. Третьи просто сказали нет. Ну, были люди, которые согласились. Вот я знаю про одного, и мне сказали, что сегодня еще один человек, как кто-то выложил из них. Но в целом от национализма они все-таки хотят дистанцироваться от националистов. Ну, собственно, мы тоже не навязываемся. У нас есть своя повестка, свои акции, свой календарь.
Представители других менее известных и более радикальных националистических движений на марш собираются, по крайней мере, в соцсетях. Так называемая непримиримая колонна 1 марта собирает молодежные движения. Среди них РФО «Память», «Черная когорта» и «Правильность». прочие. В сети ВКонтакте они обсуждают лозунги вроде «Русский значит ультраправый», «Будь белым, будь смелым» или «Сегодня Украина, завтра вся Европа». На странице есть пояснение об участии в антикризисном марше. Цитирую: «Мы не скрываем наше сугубо отрицательное отношение к леволиберальным пацифистским идейкам. Нами принципиально отвергаются соглашательские антикризисные и антивоенные трактовки мероприятия. Мы за кризис, если он создаст условия для национальной революции и приведет к уничтожению чекистской олигархической системы. Мы за войну, если она расчистит путь для русского национального государства. Все для русской свободы, ничего для себя». Конец цитаты. Еще одной антибольшевистской колонной пойдет Русский Объединенный Национальный Альянс. Его председатель Олег Филатчев говорит, что к непримиримой отношения не имеет. Но они соприкасаются, по словам Филатчева, в исторических аспектах, касающихся белого движения.
Наша структура декларирует продолжение антибольшевистской, то есть антикоммунистической борьбы. Мы основываем свою деятельность на принципах русской эмиграции, которая покинула пределы России после непосредственно революции 17-го года. То есть непосредственно главным центром всего в нашей идеологии считается непримиримый антикоммунизм. Сегодня тот курс, который берет путинский режим, путинская вертикаль, для нас является неприемлемым, потому что ведет к реставрации вот этой вот неосоветской, так сказать, системы. Поэтому в первую очередь мы со своей стороны выходим 1 марта на этот марш с главным требованием – это люстрация. То есть требованием, которое озвучивалось в том числе и в Украине, потому что в нашем понимании – именно из-за того, что в 90-е годы не была как таковая проведена люстрация, в итоге в начале 2000-х в результате ползучего переворота, собственно, был, по сути, совершен чекистский реванш. Ну и, конечно же, точно так же мы выступаем против любых попыток обелить вот эту вот советскую тоталитарную систему.
Это не вы ли составляете непримиримую колонну, которая пойдет на марш?
Нет, обратите внимание, мы, безусловно, со своей стороны работаем с представителями различных антибольшевистских, антикоммунистических движений, но у нас несколько иные представления о практической деятельности. Мы со своей стороны выступаем категорически против участия политических организаций, политических движений правого спектра, какого рода субкультурщины. То есть не хотим и не желаем скатываться в какие-то вещи, которые общество могут быть восприняты как маргинальные.
А вы с ними как-то взаимодействовали?
Мы общаемся и взаимодействуем по определенным проектам, касающимся исторических аспектов белого движения.
Один из организаторов марша «Весна» и соратник Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал «Радио Свобода» и разногласия с движением «Моссовет» и информацию о непримиримой колонне.
Отношусь негативно, слышу об этом от вас. Какого такого заметного движения не существует. Там в интернете кто угодно может собираться, но реально никогда о таких людях не слышал и не думал, что они реально придут. Мы посмотрим, у нас есть определенные правила, как все это будет работать. Мы посмотрим на их лозунги, ходя на рамках. Если они соответствуют заявленным целям митинга, то они пройдут. Если нет, то не пройдут, и там сотрудники полиции не пропустят. Я как раз сейчас еду из мэрии Москвы с мероприятий по согласованию мероприятий.
Месяц назад опубликованный манифест 12 наших требований и преамбула требования отставки президента Путина и правительства. Социально-экономические и политические требования. Вот, естественно, все наши там лозунги и требования будут в рамках этой повестки.
Что касается Моссовета, они вот вовсю говорят, что первые забронировали, можно сказать, 1 марта. Они хотели устроить митинг по поводу социальных проблем.
Ну, опять же,
вот
это вдруг какое-то маленькое маргинальное левое течение. Но сейчас они говорят, что первыми что-то там забронировали. Ну, я не очень понимаю. Но все утверждают, что на тот момент, когда наш архимедист собрался и принял, и озвучил решение о том, что мы проведем марш «Весна» 1 марта, вот на этот момент никакой акции, никакого Моссовета мы ничего не знали.
Леонид Волков уверил, организаторы «Весны» не допустят ни провокаций, ни даже лозунгов вне повестки марша в Марьине. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Санкт-Петербурга. Там появилась информация о том, что вскоре выплаты учителям могут быть сокращены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
На днях петербургских учителей, а за ними и журналистов, взволновали сообщения о том, что в связи с кризисом и нехваткой денег будут сокращены некоторые выплаты учителям. Целый ряд петербургских средств массовой информации процитировал объявление, взятое с сайта лицея номер 344 Невского района. На основании распоряжения администрации Невского района изменен фонд надбавок и доплат образовательных организаций Невского района, в связи с чем в положение о материальном стимулировании были внесены изменения. Отменена доплата на работу в 1-7 классах, в 2 раза уменьшена цена балла за качество труда учителя, уменьшены доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей. После того, как это объявление было широко растиражировано, с сайта учебного заведения оно исчезло. Впрочем, в отделе образования Невского района сразу поняли, в чем дело, и даже назвали номер лицея, вывесившего у себя на сайте непопулярное объявление. Правда, прокомментировать его оказалось некому. Все чиновники, облеченные правом говорить на эту тему, оказались на неком важном заседании. Обещали перезвонить позже, но так и не перезвонили. Знали о ситуации в городском комитете по образованию, но и там все, кто мог говорить, убыли на то же самое мероприятие. Зато на месте оказался депутат законодательного собрания Петербурга, председатель парламентской комиссии по образованию Максим Резник.
Я думаю, что это плата за экономический кризис, который вызван, соответственно, многими факторами, в том числе и внешними. Я не удивлен, надеялся, что все-таки это не пройдет так быстро. В любом случае, наверное, какие-то вещи мы еще узнаем дополнительно, пока информация собирается. Мы находимся в контакте с профсоюзом работников образования, мы уже созванивались с ними и собираемся на днях встретиться, обсудить все дальнейшие действия. Я думаю, что идет просто подготовка к корректировке бюджета, в смысле урезания расходов бюджета, как предполагает, на 70%, то есть где-то несколько десятков миллиардов рублей. Я думаю, что вот и нынешняя власть, городская исполнительная, ищет возможности. Ну, мне, правда, кажется, что они с того начали, но я не удивлен. У нас всегда экономят на простых людях, к коим относятся бюджетники и, в данном случае, работники бытовых учреждений. Я могу назвать много денег, которые, как мне кажется, распределены в бюджете неэффективно, нерационально, так те же субсидии ГУПам на фоне скандальных публикаций и проверок контрольно-счетной палаты ГУП метрополитен, например, получает 9 миллиардов рублей. Это, мне кажется, несколько странным. Другие траты, тоже засчитаемые в миллиардах, предусмотрены в бюджете, в которых можно было бы обойтись. Мне кажется, последнее дело – экономить на людях. В любом случае, как председатель комиссии по образованию, как депутат, я буду этому противостоять, насколько смогу.
А возможно ли еще что-то сделать?
Это возможно сделать при корректировке бюджета, который пройдет весной. В рамках этой корректировки будут, я думаю, основные бои за то, с чего и что урезать. Это вообще вопрос бюджетной философии, если так можно выразить. Где и что урезать? Я бы считал, что можно найти другие, кстати, тот же стадион, где все эти урезания не касались бы простых людей, обычных тружеников, в данном случае системы образования.
Кстати, учителям вдобавок рекомендуется экономить и на канцелярских принадлежностях, например, на бумаге, использовать старые раздаточные материалы к урокам. Интересно, что бывшая учительница Татьяна Иванова склонна скорее оправдывать подобные сокращения бюджета.
Всем известно, какое сейчас у нас положение, да, в связи со всеми санкциями, в связи с Донбассом. Проблем масса. Я считаю, что самое главное, чтобы не было сокращения чего? Пособий, пенсий, то, что уже и так невелико, сокращать уже некуда. И самое главное, чтобы выплачивались зарплаты учителям, те, которые положено. Надбавки какие-то, ну, смотря что это за надбавки, за что они там. Сократить за тетради, я думаю, не могут, это деньги очень маленькие. За классное руководство тоже, может, какие-то надбавки, которые были региональные. Ну, честно сказать, ничего страшного в этом нет, если сейчас такое положение в стране. Есть такое у нас, идет у нас там доплата по баллам. Раньше у нас этого вообще не было. Потом стали выделяться средства, и каждый сотрудник, педагог, он как бы набирал определенное количество баллов. Ну, за что? Участие в олимпиадах, например, какие-то там баллы, да? Качество сдачи единого госэкзамена. Вот таким вот образом набирались баллы. Общая сумма делилась на эти баллы, определялась доплата на каждого учителя. Вот я еще когда работала, это уже было, вот тогда это ввели. До этого не было. Я считаю, что в ситуации, которая сейчас в стране, можно перетерпеть.
А вот учительница младших классов Нина Борисовна, попросившая не называть ее фамилию, совсем не разделяет такого оптимизма.
Конечно, мы против. Я вот даже, честно говоря, вот никогда не рассматривала вот даже вот эти свои листочки, что за что я конкретно там чего получаю. Вот сколько вот даже составляет вот эта часть доплаты эти? Если это 1000-2 даже, 2-3, я так думаю. Ну, не хотелось бы, конечно, их терять. Это, наверное, существенно, да. Исходя из того, что зарплата сама небольшая, Вот сейчас порядка 25-30 тысяч, вот так вот.
При этом, по словам Нины Борисовны, детей в этом году в ее классе прибавилось, соответственно, увеличилась и нагрузка. Сокращение выплат учителям говорит о том, что в стране кризис, что на образование денег нет, говорит депутат законодательного собрания Петербурга Александр Кобринский.
В стране есть деньги только на армию, полицию. Вот у нас это единственные такие расходы, которые не только не снижаются в федеральном бюджете, но и увеличиваются. А все остальные снижаются. На здравоохранение у нас идет плановое снижение, закрываются больницы, увольняются врачи, у нас оказывается слишком много врачей. То же самое и с учителями будет. Представьте себе, что два класса по 20 человек. Делаем класс 40 человек, увольняем одного из учителей. Если нет денег, вот в Москве и Петербурге школы, значит, у нас находятся под управлением города, а во всех остальных местах они большей частью муниципальные. В отличие от Центробанка, эти бюджеты нельзя пополнять с помощью печатания денег. Поэтому если их нету, таких и нету.
Александр Кобринский считает, что секвестр бюджета должен проходить не механически по столько-то процентов в каждой сфере, а дифференцированно. Какие-то проекты можно отложить, что-то урезать на 50%, а где-то наоборот прибавить. И главное, не экономить на людях. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к московским событиям. Прокремлевское движение «Антимайдан» сегодня пикетирует московский офис «Радио Свобода». По мнению представителей «Антимайдана», наша редакция намеренно дискредитирует образ движения, распространяя про него ложную информацию. Сейчас у нас на связи наш корреспондент Мумин Шакиров, который сегодня наблюдает за этой акцией. Мумин, добрый день. Насколько я понимаю, сейчас уже основная часть этого мероприятия завершилась, и участники расходятся?
Да, ну, практически это были молодые люди, которые покинули этот пятачок у офиса «Радио Свобода». Остались тут отдельные активисты, которые общаются там между собой и с некоторыми журналистами. Акция началась ровно в 12, где-то около 30-35 человек, выстроившись в такую группу, колонну, можно так сказать, вышли вот из подземного перехода, построились с плакатами и лозунгами, основные из которых это печенки от Обамы, печенки от Нуланда, печенки от иностранных агентов, выстроились перед журналистами и начали кричать, выкрикивать лозунги, которые направлены против «Радио Свобода». То есть основная их, вот вы уже об этом упомянули, основная их претензия в том, что «Радио Свобода» пишет, что митинг «Антимайдан» был оплачен, люди за это получали деньги, что, по их мнению, не соответствует действительности. А мои возражения, что же есть хроника кадров, об этом писали многие средства массовой информации, их абсолютно не удовлетворяет. Второе, значит, отдельные активисты выступали и говорили, что им вообще не нравится то, что публикует, печатает, вещает «Радио Свобода». При попытке разобраться, кто из них слушал какую-то программу, выясняется, что мало кто из них что слушал и читал. Но те ораторы, которые были, они там говорили о первых каких-то страницах, которые публикуют материалы о Крыме, их смущает слово «аннексия», их смущает слово «вторжение». Но опять же, попытки завести какую-то дискуссию, то ты нарываешься на какие-то штампы, и трудно им возразить, потому что они практически не хотят слушать. А то, что аргументы вот президент России Владимир Путин признался, что были зеленые, так называемые зеленые человечки, и все-таки использовались вооруженные силы России для того, чтобы провести референдум, эти аргументы абсолютно не воспринимаются. В общем, дискуссия очень сложная. Должен сказать, что основная масса, вот, то есть там 35 человек, 30 человек, это понятия не имеет вообще, что такое «Радио Свобода». Это студенты московских вузов, которые практически не хотят говорить. А вот 4-5 ораторов, они вот выступают и произносят вот эти вот штампы. Значит, акция завершилась тем, что они у офиса, значит, возложили, если можно так сказать, круглые вот эти плакаты с изображением печенья, на котором написано «печеньки со вкусом лжи», «американские печеньки». Вот и фотографы сейчас это снимают, где-то тут 8-10 плакатов. Все они уже покинули. Вот я вижу, что все-таки отдельные вот эти организаторы еще стоят, что-то нам обсуждают. Но, естественно, здесь было где-то около 10 журналистов, которые это фиксировали, в том числе журналисты федеральных каналов, таких как канал «Россия», были журналисты Life News и еще несколько журналистов. Я не мог определить, какие СМИ они представляют, потому что на их камерах нет логотипов. Светлана?
Мумин, я так понимаю, что никого из лидеров антимайдана не было вроде байкера-хирурга, то есть это были какие-то молодые люди, неизвестные прессе?
Да, это совершенно верно, это были молодые люди, доселе неизвестные широкой публике, поэтому говорить о том, что это были медийные лица, я бы не стал, но они выступали, в общем-то, заученными текстами, какими-то говорили отдельные высказывания в рифму. И я еще раз повторяю, что... еще один момент важный, по их утверждениям, что вот то, что они сюда пришли, это где-то в ответ на то, что украинские власти выдворяют с территории страны журналистов, российских журналистов, представляющих федеральные каналы, то, что запрещают или там прекратили аккредитацию федеральных СМИ. Вот в их речах звучали эти высказывания, и то, что вот... Это тот момент, тот важный аргумент, что привел их сюда, к офису «Радио Свобода». Ну, это один из, скажем, аргументов. Поэтому я бы, наверное, где-то и связал бы, что вот это событие в Украине, взаимоотношения властей и журналистов из России и сегодняшняя акция, они где-то имеют такую, скажем, общую нить. Светлана?
Мумин, я так понимаю, что активисты антимайдана, ну, как вы уже упоминали, говорят о том, что «Радио Свобода» дискредитирует образ этого движения, распространяя информацию о том, что их акции оплачены, люди приходят на эти акции за деньги. Но, насколько я знаю, подобную информацию распространяла не только «Радио Свобода», и появилась она, может быть, даже раньше на таких ресурсах, как РБК или сайт «Йод».
Светлана, совершенно верно. Я пытался им говорить о том, что хроника или там репортажи, или фотографии, или даже видео были продемонстрированы на некоторых сайтах, да, и там есть явно, что те люди, которые принимали участие в акции «Антимайдан», после этого получали там какие-то деньги, 300-400 рублей, но они говорят, что это неизвестно, это чья хроника, это провокация, что это неправда, что 50 тысяч невозможно привести, но я говорю, речь шла не о 50 тысяч, речь шла о конкретных группах людей, да. Но, знаете, они не очень хотят слушать, им главное высказаться, отрапортовать, да, вот эти заготовленные тексты, поэтому говорить о какой-то дискуссии невозможно. Также они предъявляют претензии не только «Радио Свобода», и к «Эхо Москвы», и к «Новой газете», я слушал и такие высказывания, то есть... Это вот такой, наверное, протест в отношении тех средств массовой информации, которые высказывают альтернативную точку зрения. Но при этом я еще раз повторю, что сами «Радио Свобода» они не слушают, и большинство из них понятия не имеет, что это за радиостанция. Светлана?
Спасибо, Мумин. У нас на связи был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Я напомню, что в эти минуты завершился пикет прокремлевского движения «Антимайдан» у стен офиса «Радио Свобода». Продолжается наша программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Член президентского совета по правам человека Елена Масюк призвала коллег просить об изменении на домашний арест меры пресечения украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в России в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия, скорее всего, приостановит поставки газа на Украину до встречи 2 марта в Брюсселе, на которой планируется решить газовый спор между двумя странами. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на административный арест оппозиционера Алексея Навального по обвинению в нарушении установленного порядка проведения митинга. Новый фигурант так называемого «болотного дела» 24-летний Иван Непомнящих помещен под домашний арест до 6 апреля. Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело по факту столкновения милиции и демонстрантов у здания Национального банка в Киеве. Об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке. Совет президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс в четверг провела видеоконференцию со своими коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании по поводу ситуации в Украине. В Лондоне в четверг у здания посольства России прошла антивоенная акция, связанная с вооруженным конфликтом на востоке Украины. Члены радикальной группировки «Исламское государство» распространили в четверг видеозапись уничтожения боевиками древних артефактов на севере Ирака. В США таможенники обнаружили картину испанского художника Пабло Пикассо, которая считалась пропавшей с 2001 года. И о валюте. Доллар сегодня стоит 60 рублей 71 копейку, евро 68 рублей 97 копеек. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас к международным сюжетам. Президент США Барак Обама наложил вето на законопроект, санкционировавший строительство трубопровода, который должен был соединить битуминозные промыслы в Альберте на западе Канады с перекачивающими станциями в американском штате Небраска, откуда канадская нефть по существующим и вновь построенным магистралям поступала бы на перерабатывающие заводы на юге США. И оттуда уже дальше за рубеж. Чем было продиктовано это решение президента и каким будут его последствия? Выяснял наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Споры вокруг судьбы трубопровода, известного как Keystone XL, не утихали ни в Белом доме, ни в Конгрессе последние 6 лет. Проект должен был стоить порядка $7 миллиардов. Из Канады на американский НПЗ на Мексиканском заливе перекачивалось бы ежедневно 830 тысяч баррелей нефти. Строительство трубопровода предполагало создание более 4000 высокооплачиваемых рабочих мест. Его с энтузиазмом поддерживали политики-республиканцы, часть их коллег-демократов, деловые круги, профсоюзы, 60% рядовых избирателей. Президент долгое время сохранял нейтралитет. Природоохранные организации были настроены резко отрицательно и били тревогу по поводу увеличения выбросов парниковых газов и повышенного риска загрязнения водных источников в результате утечек нефти. В конце концов, экологи склонили Обаму на свою сторону. Комментирует аналитик Манхэттенского института Марк Миллс. Это большая победа зеленых. Внутри демократической партии экологам по этому вопросу оппонировали профсоюзы, но только те из них, кто представляет рабочих, занятых в частном секторе. А этот сегмент профсоюзного движения неуклонно сокращается. Проект добавил бы всего 2% к существующей сети нефтепроводов Северной Америки, так что с этой точки зрения его закрытие не является катастрофой. У канадцев есть два альтернативных способа экспорта своей нефти в Штаты. Водным путем, но он дорог, поскольку американское законодательство столетней давности задушило конкуренцию среди перевозчиков. И железнодорожным. Он менее безопасен, чем трубопроводный, но я уверен, что ему отдадут предпочтение, поскольку власти ключевых штатов уже дали свои санкции на прокладку новых путей. Как бы то ни было, зеленые нанесли реальный урон экономическим отношениям США и Канады, давних и близких партнеров, имеющих самый крупный в мире объем двусторонней торговли. Таким образом, как отмечает корреспондент журнала «Нью-Йоркер» Джон Кассиди, важнейшим последствием свертывания Keystone XL является не уменьшение выбросов в атмосферу двуокиси углерода, а резкий рост влияния зеленых на политику Демпартии, давно мечтавшей взять реванш у республиканцев за блокирование законодательных инициатив, направленных на борьбу с глобальным потеплением. Как минимум, победа над Keystone XL означает усиление сопротивления демократов любым начинаниям нефти- и газопроводной индустрии. Кстати, таковых начинаний у индустрии сегодня насчитывается добрый десяток. Более того, пишет обозреватель Washington Post Крис Муни, старые экологи – это не то же самое, что новая поросль. Первые не пытались закрыть автопром или строительство электростанций, они хотели пить чистую воду и дышать чистым воздухом, а потому требовали от бизнеса лишь сокращения вредных выбросов. Их принципиальная позиция сводилась к тому, что добиваться уменьшения производства ископаемых видов топлива следует за счет понижения спроса на них. Новые зеленые не желают ждать понижения спроса и настаивают на немедленном уменьшении добычи. У них иная идеология, базирующаяся на самых мрачных прогнозах климатологов, заявляющих, например, что если человечество надеется иметь хотя бы 50% шанс удержать повышение среднепланетарной температуры ниже 2 градусов по Цельсию в ближайшие 30-40 лет, то ведущие страны должны оставить нетронутыми в своих недрах львиную долю нефти и угля. Не говоря уже о недопустимости эксплуатации месторождений в девственной Арктике. Именно эти группы, на стороне которых энтузиазм их активистов, высокая репутация среди голосующей молодежи и пользователей соцсетей, плюс финансовые ресурсы прогрессистски настроенных техномиллиардеров, набирают сейчас влияние на истеблишмент Демпартии, что предвещает дальнейшую поляризацию общества. Канадской Альберте добывается тяжелая нефть, напоминает эксперт Манхэттенского института Марк Миллс. И одна из причин, по которой планировалось перегонять ее на НПЗ на американском юге, заключалась в том, что тамошние заводы специализируются на переработке именно данного сорта нефти. Канадское сырье должно было заместить поступающую туда сейчас такую же тяжелую нефть из Венесуэлы. В результате под чертой получается геополитический нонсенс. Мы сохраняем импорт нефти из недружественной страны, Венесуэлы, вместо того, чтобы ввозить ее из дружественной Канады. Теоретически у республиканцев есть время до 3 марта собрать 2/3 голосов каждой из двух палат Конгресса, чтобы преодолеть вето президента Обамы. Но практически шансы на это очень небольшие.
Рассказывал Евгений Аронов. В ближайшее воскресенье, 1 марта, состоятся очередные парламентские выборы в Эстонии. Они пройдут на фоне серьезных опасений по поводу безопасности страны в связи с агрессивной политикой России в отношении Украины. С подробностями наш корреспондент Мария Кугель.
1 марта в Эстонии пройдут парламентские выборы. 101 депутат эстонского парламента Риги Когу избирается на 4 года по пропорциональной системе, хотя кандидат, набравший по своему округу определенную квоту голосов, получает мандат независимо от результатов своей партии. В нынешнем составе наибольшее число мест, 33, имеет право либеральная партия «Реформ». Она вместе с социал-демократической партией Эстонии, располагающей 19 мандатами, формирует коалицию. Консервативно-националистический союз Отечества и Республика 22 места и социально-либеральная центристская партия 21 место находятся в оппозиции. В действующем составе парламента насчитывается 8 русскоязычных депутатов. В нынешних выборах участвуют 10 партий. Согласно рейтингам, из внепарламентских сил шанс преодолеть 5% порог имеет только 2. Консервативная народная и свободная партии, оба права консервативного толка. В то же время фаворитами предвыборной гонки, заметно нарастив популярность в последнее время, стали центристы, которые представляют интересы русскоязычных избирателей и считаются прокремлевской партией. А вот коалиция, как соцдемы, так и реформисты, любовь избирателей растеряла. Впрочем, независимо от результатов выборов, сотрудничество с центристами в новом созыве исключили уже все серьезные конкуренты. Камень преткновения – недостаточная решимость в укреплении обороноспособности страны. Вопросы обороны являются одним из основных пунктов программы почти всех партий. Эстония, одна из немногих новых членов НАТО, тратит на оборону договорные 2% внутреннего валового продукта и сохранила обязательный призыв. Еще один общий момент в предвыборных обещаниях – сокращение подоходного налога и повышение минимальной зарплаты. Разнятся только цифры и методы. Все крупные партии намерены также снизить социальный налог и поднять необлагаемый минимум. Поэтому, по всей вероятности, независимо от нового состава коалиции, налоговое бремя на рабочую силу будет снижено. Изменился ли расклад политических сил в стране перед выборами в связи с обострением политической обстановки, Радио Свобода спросила у профессора Таллинского университета и депутата Тартусского городского собрания Михаила Лотмана, баллотирующегося в Риге Когу от Союза Отечества и Республика.
Нет, не думаю. Будет примерно то же самое, что сейчас.
Ситуация у центристов изменилась?
Потеряли ли центристы голоса?
Да.
Нет. Ну, во-первых, они своей пропутинской позицией укрепились в русском электорате. А во-вторых, они очень популистская партия, поэтому там пенсионеры многие за них голосуют, потому что они обещают какие-то запредельные пенсии.
А партия реформ не склоняется к радикализации?
Партия реформ? Нет, это совершенно прагматики.
У них риторика не становится более антирусской или более националистической?
Нет, ну они всегда чуть-чуть играют на этом, но сама политика никогда не националистическая. Ну вот я в националистической партии. Потому что я считаю, что Эстония должна быть национальным государством. Национальное государство не означает, что тут кого-то дискриминируют. Это значит просто, что у государства есть некоторые обязательства по отношению к эстонской культуре, по отношению к эстонскому языку, и она не может себе взять никаких обязательств, скажем, по отношению к греческому языку или даже по отношению к русскому.
Хотя официальная дата выборов 1 марта, электронное голосование началось уже 19 февраля. С каждым годом эстонцы все более активно голосуют в интернете. Для Радио Свобода Мария Кугель из Тарту.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости спорта. Российские футбольные клубы «Зенит» и «Динамо» провели накануне ответные матчи в 1/16 финала Лиги Европы. На связи наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Российские клубы весьма успешно сыграли в ответных матчах 1/16 Лиги Европы. «Зенит» Санкт-Петербурга нанес поражение голландскому клубу ПСВ «Эйндховен» со счетом 3-0. Голы забили Рандон и Халк. Поскольку первый матч в гостях «Зенит» выиграл также со счетом 1-0, он и прошел в следующий круг. Таким же успехом отметилась и «Динамо», которая на стадионе в Химках победила бельгийский «Андерлехт» со счетом 3-1. И первый матч в Бельгии «Динамо» завершили в ничью 0-0 и, естественно, тоже вышли в 1/8 финала. Конечно, этот результат, вот его результат весьма важный. По традиции, уже еще до того времени, когда российский и еще советский футбол играл по системе не осень-весна, как сейчас, а весна-осень, то есть заканчивал чемпионат страны осенью, весенние ранние матчи в Еврокубках были большим испытанием для тех команд из России и Советского Союза, которые смогли пройти в этот этап. Приходится раньше начинать чемпионат, приходится форсировать форму, а к началу, собственно говоря, чемпионата страны и некоторые клубы эту форму теряли или чуть позже, и, соответственно, получались большие проблемы у них в чемпионате. «Зенит» сейчас лидирует в первенстве России, и такая отменная, в общем-то, игра, которую показали питерцы в матчах с «Эйндховеном», не может не радовать, хотя явно вслед за таким пиком формы последует какой-то спад. Вопрос для «Зенита» лишь в том, чтобы закрепиться на первом месте в чемпионате страны и удержать его, когда этот спад придет, если придет, конечно. У «Зенита» есть проблема. Сейчас его португальский тренер Андре Вилаш-Боаш что-то не поделил с одним из лучших нападающих клуба Александром Кижаковым. Кижаков не играл в матче в Санкт-Петербурге, и фактически в составе «Зенита» лежит два игрока передней линии серьезных, это Халк и Рандон, как раз они и забили вчера мячи. Но, тем не менее, пока что «Зенит» справился и без Кижакова, показав очень уверенную и солидную игру во всех линиях и фактически не дав Эйндховену что-либо сделать в этом матче. Хотя был момент, когда Эйндховен бил пенальти, но вратарь Ладыгин, вратарь «Зенита», отлично его отразил. И таким образом оставил ворота «Зенита» в неприкосновенности. «Динамовцы» один гол все-таки пропустили, причем пропустили первыми. И при условиях, что в гостях они сыграли ничью 0-0, у них были проблемы в этой встрече. Но постепенно забили два мяча, Козлов и Юсупов это сделали. А буквально на последних секундах матча, уже на добавленных минутах, забил третий гол Курани, отлично воспользовавшись моментом для контратаки. «Динамовцы» сыграли, может быть, менее убедительно, чем «Зенит», по классу, по игре, по организации игры. Но в целом результаты добились очень хорошего и могут достаточно спокойно ждать результатов жеребьевки. Жеребьевка 1/8 финала состоится сегодня в 3 часа дня по московскому времени. В штаб-квартире УЕФА пройдет эта процедура. И тогда российские клубы узнают своих соперников на следующий этап либо Лиги Европы. Тем не менее, пока можно сконстатировать, что весенний этап два российских клуба в Еврокубках прошли достаточно успешно. И я думаю, что соперников своих они получат с, что называется, надеждой на будущее.
Спасибо, Алексей. У нас на связи был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. А сейчас новости из российских регионов. В Пермском крае неизвестные жители Краснокамска поставили на голосование вопрос о переименовании города в Путин. Голосование проходит на сайте Российской общественной инициативы. В анонсе голосования написано: с таким громким названием город обречен на процветание. Власти просто обязаны будут решить проблемы с чисткой водой. С чистой водой, дорогами, парками, детскими садами, инфраструктурой и прочими насущными проблемами. Ведь, например, лозунг «Дайте Путину чистую воду» вообще будет звучать из разряда мировых сенсаций. Новое название увековечит имя президента в истории на долгие годы и поднимет имидж города на новый уровень. Конец цитаты. Наш корреспондент Илья Голоднов спросил жителей города, как они относятся к инициативе переименовать Краснокамск в Путин.
Наверное, как сам Путин, это хорошо. А что ты живешь в Путина? Как-то не звучит вроде. А может, от этого нам будет плюс, что Путин, и он нам сделает хорошие дороги? Я не знаю, вот мужики что скажут.
Нет, наверное. Президенты меняются, город все равно останется.
Ты живешь в Путине.
А что-то изменится. Ижевск, Устинов переименовывали. Мариуполь, Жданов переименовывали. А сейчас еще и этот. Нет, конечно.
Нет, пусть будет Краснокамск. Он-то хоть согласен сам-то.
Это всем надо будет документы
это все
менять.
Документы это менять. Это адреса. Столько затрат будет.
Это надо лучше новый город да. заложить
допустим,
и назвать
для меня Путин. Так я его очень уважаю.
Я против него тоже ничего не имею. Но вот
а что хотят? Город переименовывать?
Да, да, Путин. А что, не слышал по телевизору? Нет. Вчера по
что, телевизору? Наш Краснокамск?
Да.
Да Путин нормальный человек.
Нет, Путин-то нормальный.
Сам-то он нормальный человек, но...
А что город чтоб у тебя будет?
Ну, это знаете сколько, это все ж надо, все документы, все так надо...
Да,
это на очень детей менять, на всех надо менять.
Улицу назвать, это еще куда ни шло.
В Краснокамске уже есть ледовый дворец Путина, так негласно называется спортивная арена, которая была открыта год назад. Местные хоккеисты попросили президента, когда он приезжал в Пермь, построить ледовую арену. Дворец был построен в рекордные сроки, однако его постигла судьба сооружений Олимпийского Сочи. Содержать комплекс оказалось очень дорого. Кроме того, Росфиннадзор обнаружил, что стоимость строительства была искусственно завышена. На него ушло 100 миллионов рублей бюджетных денег.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение программы «Свобода» в полдень новости культуры. В Москве открылась школа наследия. Этот новый некоммерческий просветительский проект создан общественным движением «Архнадзор» и архитектурным институтом. По мнению учредителей, сохранение материального и нематериального культурного наследия пока остается для большинства людей закрытой сферой, уделом немногих профессионалов. Бесплатные занятия смогут посещать все желающие. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Отчего заказчикам, чиновникам и строителям не жаль, бывает, сносить памятники архитектуры. Хочется думать не только потому, что руководствуются они исключительно корыстными соображениями. Возможно, это происходит просто от недостатка знания о ценности того, что сплошь и рядом именуют трухлявыми деревяшками, жалкими трущобами и даже помойкой. К слову, и в обществе очередная утрата какого-нибудь старинного дома и возведение на его месте типового торгово-развлекательного центра редко вызывает широкий резонанс. Придуманная градозащитниками школа наследия призвана заполнить лакуны в образовании. Занятия будут проходить в архитектурном институте и в старинном особняке на Волхонке, где находится филантропическая организация под названием «Проект Белый город». Безвозмездно читать лекции, проводить семинары согласились ведущие в своих областях теоретики и практики. В их числе один из основателей НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева Юрий Веденин.
Городской культурный ландшафт. Вот это та категория, которую не учат фактически ни в архитектурном институте, ни на географическом факультете университета. Что это такое? Это не только материальный недвижимый объект наследия, это и нематериальное. Это не только культурное наследие, но и природное наследие. Вот город включает в себе все эти вещи. Подлинность и целостность, вот надо нам подходить к городу именно через вот эти категории. В связи с этим проблема чисто визуальная даже, когда мы охраняем не только отдельные здания, охраняем пейзажи, охраняем панорамы. Это не менее важная задача. Вот в 60-х годах Евгений Викторович Николаев написал такую статью «Зрелище Москвы». К сожалению, вот этих зрелищ Москвы, которые он написал, их практически уже нету. Вторая позиция. Город невозможно познать, не учитывая нематериальное наследие. Начнем с самого простого. Город можно разрушать, не разрушая здания. Достаточно изменить название улиц, переулков, площадей, и город уже, в общем, потеряет очень многое. Когда я не так много, но бывал в Париже, я смотрел не столько архитектуру, потому что это было связано с людьми. Я это читал, это и художники, и писатели, и поэты. И этим самым Париж был для меня ценен. Поэтому я посвящу свою лекцию.
О категории подлинности размышляет директор музея Останкинский дворец Геннадий Вдовин.
Глянем на московские музеи, где все более насаждаются 3D-технологии, тачпады и многое-многое другое. Я недавно разговаривал со своими детьми, иногда случается, что собираются все трое. Они презрительно глянули на меня и сказали: «Ну что вы нам втюхиваете все эти технологии, все эти мультимедиа? Нам это не интересно, потому что вы, старики, для вас это запоздалая любовь, а для нас это то, в чем мы родились. А вот то, что для вас, само собой, ощущение вещи, нам гораздо интереснее». Уход подлинности, он повсюду, не только снос памятников, понимаете, мы давно предпочитаем чистому живому звуку в концертном зале звучание CD-приемника. Мы давным-давно обменяли живопись на дорогую репродукцию. Я готов этот список длить до безалкогольного пива и резиновых женщин. Стремительно уходит подлинность, поэтому я здесь. Как историка, как москвича, как гражданина, как музейщика, меня это чрезвычайно тревожит.
А теперь слово американскому и российскому писателю, дизайнеру, культурологу и историку архитектуры Владимиру Паперному.
Я, с одной стороны, занимался историей советской архитектуры. Даже моя диссертация была на эту тему. Кроме того, я писал на тему контекста в современной архитектуре. А контекст имеет самое прямое отношение к сохранению наследия. Если человека интересует контекст, то это совершенно другой подход к архитектурному проектированию. Модернизм разрушил идею контекста, поскольку была идея какого-то идеального геометрического сооружения, которое можно поставить в любой точке планеты. Это и лучезарный город Корбюзье, и, скажем, конструктивистский дом. Конструктивизм как бы отменил идею контекста, поскольку прошлое не интересовало, интересовало будущее. В принципе, взаимоотношения с контекстом мне лично интересно рассматривать с точки зрения духа времени и духа места. Дух места подразумевает интерес к истории, к месту и ко всему, что с этим связано. А дух времени – это вот как раз то, чем отличался модернизм, который не интересовался местом, а интересовался только вот современностью, современной формой или современной функцией и вообще отменял историю.
Мне не раз приходилось бывать на митингах, посвященных защите архитектурного наследия. Они не бывают многочисленными, увы. Сможет ли вот этот проект повысить интерес у достаточно большого числа людей к этой проблеме? Или это такая игра в бисер?
Нет, я надеюсь, что сможет, потому что как раз задача этого проекта – включить проблему сохранения наследия в более широкий культурный контекст, показать, что это не просто желание сохранить кирпичи или архитектурный план, а это идея сохранения культурной памяти, идея сохранения традиций, исторической памяти и всего такого. Если это рассказать людям, то они, безусловно, заинтересуются проблемой сохранения наследия, поскольку это касается каждого. У каждого человека есть память, и каждому что-то такое в городе дорого.
Говорит Владимир Паперный. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофона работала автор, ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.